Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, 385-я страница, статья «Дарование Торы», 4-й пункт. Можно найти материал на сайте kap.tv, там же задавать вопросы, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Бааля Сулама, 385-я страница, «Дарование Торы», 4-й пункт.
Статья, центральная статья Бааля Сулама, через которую он обращается к широкой общественности и хочет объяснить, что вся Тора в конечном счете — это «возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило, которое, если мы к нему не тянемся, то мы не выполняем Тору. Тора — это не то, что написано, а свет, который воздействует на человека в той мере, в которой он хочет прийти к свойству «возлюби ближнего, как самого себя». Тогда уже окончание действия в изначальном замысле, это все включает наши духовные действия, и если мы хотим прийти к любви, то к нам приходит свет, возвращающий к источнику, называемый Торой, и исправляет нас каждый раз еще, еще, еще немного, пока мы не приходим к этому высокому, особенному месту, которое называется «любовь к ближнему». И в любви к ближнему также включается вопрос любви Творца. Он объясняет это нам в разных формах, и в том, что мы включаемся, состоим то, что называется, из 248 рамах и 365 шаса, да, видов желаний. Он объясняет нам, что есть 14 юддалит пкудин райта, 7 дней творения, которые мы изучали в Зоар, объясняет это самыми разными образами. Но в конечном счете у нас нет ничего большего, чем то, что мы в каждом действии изначально, когда мы здесь находимся тоже, все, что мы делаем в этой жизни, даже в материальной, желательно все-таки, как сказано, ради то, что называется Творца, объединиться друг с другом в любви. И в любом нашем действии мы, тем не менее, удостаиваемся так или иначе связать себя с той высшей силой, которая называется этим благословением, этим браха. Пожалуйста.
Четвертый пункт. «И если еще недостаточно тебе, могу добавить, что требование этой заповеди любви к ближнему еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам. Как и сказано в Иерусалимском Талмуде о фразе «чтобы было ему хорошо с тобой». И речь идет о рабе. Говорится, что часто у него нет даже одной подушки. И если оставляет ее себе и не хозяин и не передает ее своему рабу, тогда он не выполняет указание, чтобы ему было хорошо с тобой, так как сам лежит на подушке, а раб лежит на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, тогда это приравнивается к греху Содома. Выходит, что должен он передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле. Таким образом, мы находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему. Ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с примером раба, чтобы ему было хорошо с тобой. Также в случае, когда есть у него только один стул, а у его товарища нет совсем, то в соответствии с установленным законом. Если он сидит на нем и не дает другому, то нарушает исполнительную заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если сам не сидит на стуле, а также не дает другому, то это сродни содомскому греху. греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. Понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии заполнить. А теперь иди и учись. Но существует ли возможность выполнить эту заповедь?
То есть, с одной стороны, мы должны прийти к любви к ближнему и во всех наших действиях, чтобы это произошло, чтобы это было наше намерение в каждом действии, но по высоте этой заповеди, на которой мы должны быть в любви к ближнему и в соответствии со всеми деталями, которые от нас требуются, мы видим, что это нереально, нереалистично. Понятно? Что? Не согласен, что это нереально?
Ну нет, но это нереально. Вы говорите, что мы должны быть примером всему миру. Вы мне говорите, что наоборот должен быть примером, все должны быть примером. У тебя есть подушка, отдай другим. Но ведь все наоборот. Тем более в Израиле. Абсолютно все наоборот.
Да, правда.
Каждый крадет для себя.
Согласен я с тобой. Дальше что?
Вопрос, как вы ожидаете, чтобы мы обучили весь мир, если мы сами не исправлены?
У нас мы продвигаемся прежде всего мира. В чем? Не в материальном, не о материальном я говорю. Мы продвигаемся в том, что так развивается весь мир, вот по этой оси. Мир находится здесь, евреи находятся здесь. То есть, что с ними происходит? Что у них такого есть? У них есть больше зла. Большее зло. Зло развивается в какой-то форме. Каким-то образом. И должно развиваться дальше. Так у нас это зло больше, чем... В нас этого зла больше, чем в других. У них столько, а вот у нас столько. Это значит, что мы прогрессируем, продвигаемся, потому что весь мир продвигается от нуля зла, до его завершенной стопроцентной формы зла. Так? Мы продвигаемся. Мы более продвинуты, поэтому мы хуже. Допустим, ну, скажем так, да? Это народы мира, а это Израиль. Теперь я тебя спрашиваю. Ты говоришь, у нас все так плохо. Ну, конечно, плохо. А что от того, что плохо? Эго, допустим. Но что это нам дает? Кроме того, что мы больше продвигаемся в своем зле, у нас в этом также есть точка в сердце. И тогда мы приходим прежде всего мира к большему злу и к противоречию между злом и точкой в сердце. В каждом из нас. Так есть противоречие между точкой в сердце и злом. Эго. Минутку. И теперь, когда у нас есть эта большая разница, эта дельта, мы чувствуем, что мы не согласны. Разумеется, ни с кем, да и друг с другом не согласны. Каждый с собой. Теперь, в чем вопрос дальше? Мы тем самым становимся более пригодными к исправлению. Только все зависит от нашего объяснения. Если мы продвигаемся, то у нас не было бы к этому никакого интереса. Но когда весь мир начинает продвигаться, весь мир, то во всем мире есть уже требования исправления. Требования. И тогда мы, находясь впереди, и в нашем эгоизме, и в точке в сердце, мы можем передать исправление всем. Но то, что раскрывается в нас, все то зло, которое раскрывается в мире, да еще хуже, чем все остальное, это точно. Даже временно тратить на разговор об этом, жаль его.
Но вот страх, опасения и ваши, и то, что мы чувствуем вас.
Я боюсь не состояния, я боюсь не выполнить того, что на нас возложено.
Вы не боитесь пройти какую-то точку невозврата?
Какого невозврата? Мы всегда в точке невозврата. Ты думаешь, к чему-то еще можно вернуться?
Не, но во время катастрофы, когда вы сказали, было дано возможность ангелу уничтожения уничтожать.
Да.
Но вот это мой личный страх, и вы, мне кажется, об этом говорите, что ой-ой-ой. Что мы можем пройти эту точку невозврата. То есть вдруг может свалиться на нас что-то, что мы не смогли выполнить работу, и произойдет катастрофа. Третья мировая война и все беды вокруг. Прошли ли мы эту точку?
Не знаю. У меня нет красной кнопки, на которую могу нажать, как будто бы, да? Как будто бы там Трамп или Путин на нее нажмет, или еще там кто. Нет, нет, но я знаю, что мы единственные в мире, кто может определять направление, тенденцию.
По вашему мнению, вы чувствуете всегда и говорите, что мы опаздываем. Мы недостаточно выполняем работу, недостаточно объединяемся, недостаточно относимся к товарищам.
Этого всегда не хватает, правда.
Да, но как это преодолеть?
Ну, тем, что каждый будет давить на себя самого, поддавать хороший пример остальным, пробуждать их с помощью распространения важности цели, величия товарищей, единства.
Ну и как надавить, чтобы это произошло?
Конгрессом. Продолжаем.
Пятый пункт, 386 страница. И еще мы должны прежде всего понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь какой-то национальной избранности? И понятно, что только душевно больной может так думать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Но все же почему народ Израиля называется избранным народом? Как сказано, «Тебя избрал Творец». После того, как ни один из народов не захотел Тору. И еще очень сложный вопрос. Возможно ли представить себе Творца, который бы обходил со своей Торой те дикие народы, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления? Да и слыхано ли в истории народов о таком событии? И как можно согласиться с такой трактовкой?
Ну, дальше. Это вроде бы такая гипотеза, да?
Шестой пункт. Однако, когда мы как следует поймем суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, это цель всего грандиозного творения, предстающего пред нашим взором. Тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет действующих бесцельно. И нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человечества или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малое, ни большое действие. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. Суть этого, как объяснили нам мудрецы, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины. Этим поднимаются падшие в истинном осознании постижение Его и слияние с Ним, пока не достигнут окончательного совершенства. И, как сказано, никто не увидит другого Творца, кроме Тебя. Из-за величия и великолепия этого совершенства и Тора, и пророки остерегались говорить о Нем. Как намекали на это мудрецы словами, все пророки говорили только о времени Машеха, но в будущем мире никто не увидит другого Творца, кроме Тебя. Это известно имеющим знания, и больше здесь нечего добавить.
Что эта цель — раскрытие Творца творением во всех килим, во всех свойствах, во всем том, как мы развиваемся, это цель всего нашего развития и нашего сотворения, и все обязаны к этому прийти. Нет здесь ничего такого, удостоился, не удостоился, в совершенной форме, в интегральной форме. Но есть разница между тем, что происходит до и после. Потому что общее кли не может в общем начать исправляться. И откуда это берется? От того, что у нас есть авая. Четыре стадии прямого света. Шорош, алиф, бет, гимель и далит, которые приходят постепенно, развиваясь в своем авиюте. Наиболее грубое кли ощущает себя хуже. И поэтому больше тянется к исправлению. И поэтому идет к исправлению и приходит к большему разбиению. И таким образом обязана быстрее прийти к исправлению, чем остальные. Но именно потому, что оно хуже, а не потому, что лучше. Потому что в нем есть осознание зла и ощущение хиссарона и ощущение наполнения больше, чем в меньших килим. Но в конечном счете, когда они взаимовключаются, есть тоже наполнение, тоже постижение и общее состояние, единое состояние для всех.
Ну,
кто переведет? Ну?
What means neither has the eye seen a gap beside thee, from Isaiah?
Ребята, почему вы не готовы? Почему я один должен этот урок организовывать? И вы не чувствуете, что вообще участвуете в уроке? Почему нет такого четкого деления? В особенности сейчас, когда к нам приехали со всего мира разные товарищи самые. Почему это не готово? Кто отвечает за урок? Да где он сам? Сейчас будут говорить по-русски, еще на испанском. Что будет? Повторите, пожалуйста.
Neither had the eye seen a gap beside thee. Should be.
Что означает эта фраза? А что никто не видел другого Творца, кроме тебя?
Никто не увидит другого Творца, кроме тебя. Это постижение, оно личное, частное, в каждом. Но вместе с этим это постижение, которое доходит до всех. Но каждый в соответствии со своими килим постигает форму Творца в очень особенной форме, в которой только он его так постигает. Мы занимаемся теми же вещами в этом мире. Я что-то слышу, вижу или там почувствовал нюхом, ощутил осязанием, и ты можешь сказать, какая красивая музыка, ты тоже скажешь, какая красивая музыка. Но как мы можем сравнить эти впечатления друг с другом? Не можем. То же самое здесь. Никто не увидит иного Творца, кроме тебя. Это значит, что перед твоими глазами стоит твое желание получать, и ты постигаешь его в исключительно собственной своей форме. А я в своей. Но в Гмар-Тикуне, несмотря на то, что каждый остается в своем постижении Творца, каждый постигает его полностью, совершенно. Скажем так, у нас есть круг, в этом круге есть ты, да? Есть я. Я постигаю всю систему, всю. Таким образом, что вся она находится во мне, в совершенной форме, но это мое. Ты это постигаешь в своей форме. И это находится целиком, полностью в твоей форме. Есть разница между тем, что мы постигаем, ты и я? Есть. Но я постигаю полностью всю систему, и ты постигаешь полностью всю систему. И тем не менее остается между нами разница. То, что ты — это ты, и то, что я — это я, из творения, из источника творения, когда все-таки ты находишься здесь, в своих келим, а я нахожусь здесь в своих келим. И именно это дает нам эту уникальность и форму, опять же, противоположности между нами. И именно это дает нам вот это вот в 620 раз большее ощущение постижения. Да.
Okay, Rav, could you explain what's 630 mitzvot? What's the origination?
Вы
можете объяснить источник 613 заповедей?
Конечно. У нас нет большего, чем единая авая или четыре стадии прямого света. Четыре стадии прямого света у нас есть. Шорош, алеф, бет, гимель, далет. Свет, который приходит в желание получать, развивает это желание именно таким образом. Шорош, алеф, бет, гимель, далет. И все, что происходит, происходит в этом желании. Оно называется авая. Кончик буквы Юд, Юд, Кей, Вав, Кей. Вот. Это структура. Или это иначе называется кетер, хухма, бина, зеранпин, включает в себя шесть частей, и малхут. Всего 10 сферот. Юд, да, 10 сферот. А здесь авая.
Авая.
Вот. Теперь, в соответствии с исправлениями во втором сокращении, мы делим их на две части. Часть Гальгальта Вейнаим. Гальгальта Вейнаим. Часть, которая называется Ахаб.
Гальгальта Вейнаим. Зе Авиют.
Гальгальта Вейнаим — это Авиют Шорош и Алеф. Шорош и Алеф. Ахаб — это Авиют Бет, Гимель и Далет. Почему? Потому что бина, когда приходит свет в эту точку, в центре бины, этот свет дает бине желание быть подобным, уподобиться кетер. Поэтому бина, суть хохма, да, это часть бины, которая находится здесь, которая находится здесь. Часть бины, которая находится здесь, гар, дебина, подобна хохма. Это все еще хохма. Бина начинает быть ниже, и поэтому называется Ишсуд. Это только так, для того, чтобы... Но в соответствии с Келим, у нас есть заповеди «делай» и заповеди «не делай», которые «не делай». Нам их нельзя делать, да? То есть есть сокращение, сокращение желания получать, с которым нам нельзя работать напрямую, кроме как поднимать эти келим в бину, подъем малхут в бину. Сделаем это так. Подъем малхут в бину. Так мы исправляем келим. Догмар тикуна. Получается так, что есть заповеди «не делай», «лёт асе», и заповеди «делай», «асе». В конечном счете заповеди 613. И всего их 13 плюс 7 заповедей — это тарах. 620. Это надо еще надо пройти, откуда берутся эти дополнительные 7, но тарьяк плюс зайн — это тарах. 620. Теперь.
How the numbers comes out? 248 and 365.
Откуда взялись эти числа?
Числа берутся... У нас взор есть особый том, да, который, в котором есть статья, почему у нас... Откуда у нас берутся именно эти цифры? Числа 365 не делай, 248 рамах делай. Да, Зор это объясняет.
А именно
365 заповедей имеют ли связь с днями в году?
Да, да.
Какая связь?
Ну, сейчас я буду еще 7 дней в неделе и там 28 дней лунного месяца. Это надо проходить. Нам подготовили материалы, мы будем проходить. Все пройдем. В дополнительной части Зор, которая называется какая? 12-я? Избранные отрывки. Часть Ютбет, 12-я часть Зор. Я там собрал все. Все те статьи, которые говорят обо всех числах и всех тех вещах. Найдешь там. Принеси нам, интересно. Но сейчас это не то. Дальше. Продолжим, да?
Вторая колонка, второй абзац. И умидбате башлемут. 386 страница. И это совершенство в изречении Торы, пророчестве и высказываниях мудрецов выражены простым словом «слияние». Двикут. Но из-за многократного употребления этого слова вслух массами, оно почти потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и низменность творения, И тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания постепенно развивались посредством исполнения Торы и заповедей, смогли бы подняться все выше и выше, пока не удостоятся слиться со своим Создателем.
Вопросы? Ну, это же вроде понятно, да? Это тот процесс, который нужно пройти, и вся его суть, весь его смысл — это в конечном слиянии с Творцом. Он иногда пишет «их Творец», да, «их Создатель», чтобы мы не подумали, Боже упаси, что есть много Творцов, много Богов, а о том, что у каждого он принимает, у каждого он свой. Не то чтобы у него есть разные формы, а каждый постигает его по-своему, поэтому это называется их Создатель. Да? У каждого свое постижение, но в общем мы потом объединяемся в единое постижение, которое называется «Вот это Творец наш».
Седьмой пункт. «Однако остановились здесь мудрецы и задали вопрос, почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли слиться с Творцом? И для чего Ему нужно было возложить на нас это бремя творения Торы и заповедей?» И ответили, «Горек хлеб стыда». Это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его, и идущий этим путем постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит из его совершенства, содержался бы какой-либо недостаток. Поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями Торы и заповедями. И в этих словах заключается глубокий смысл. И я уже объяснял суть этих вещей в книгах «Древо жизни» и в учении десяти сферот, внутреннем созерцании, и поэтому здесь объясню покороче, чтобы мог понять любой.
То есть мы, исправляя собственное желание, каждый, чтобы объединиться с другими, мы поднимаемся в единое желание, где мы раскрываем Творца. Вот это, собственно, все. И вся наука Каббала говорит только об этом, как нам пользоваться нашей природой для того, чтобы постичь Творца. Да.
Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богач привел к себе бедняка с базара. Кормил, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары. И чем дальше, тем больше. Наконец спросил богач, «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк, «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мной так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук?» И сказал ему богач, «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности».
То есть все Творец дает творению, кроме одного. Кроме того, что творение действительно не может занять место Творца. И тогда творение спрашивает именно об этом. Наш эгоизм содержит больше, чем нам от природы дано постичь. не было бы проблемы со стороны Творца наполнить все наше кли. Желание получать было сотворено, и в него ты получишь все, что ты хотел бы получить. Но в желании получать есть еще одна точка, которая хочет постичь Творца Божественное. И тут уже проблема. Эта точка начинает ощущать стыд, свою противоположность, неудобство. И мы, собственно, за эту точку проходим весь процесс. Боремся, пока не приходим к тому, что мы должны ее осуществлять. Осуществление этой точки приводит нас к слиянию, к подобию Творцу. Как в том примере, когда Творец, когда гость хочет уподобиться хозяину. Поэтому нам необходимо стремиться к любви. Потому что быть подобным хозяину — это прийти к любви. Поэтому, когда он начинает эту статью, он говорит, что возлюби ближнего как самого себя — это, собственно, все, что мы проходим и все, что мы должны постичь. Хорошо? Вы уже всем этим, я вижу, наполнились. Что, Несси?
Можно вопрос о Конгрессе?
Уже можно.
Мы готовимся в преддверии Конгресса и хотели задать вопрос. Мы знаем, что на Конгрессе мы не говорим о распространении. Так как себя вести, если увидим, например, что кто-то говорит об этом? Как показать пример? Может, не знаю, подсказать, намекнуть?
Я не знаю, запрещено ли говорить о распространении, и я скажу, чего в этом нехорошего. Мы на Конгрессе хотим сосредоточиться только на нашей связи. Я говорю только с этой стороны. Нет ничего запрещенного, и нет здесь запрещенного или разрешенного. Все должно быть целенаправленно. Цвика, если ты приходишь на Конгресс, ты забываешь дома все, что ты есть, и что ты есть, и приходишь туда только для того, чтобы служить другим. Все время. Чтобы мы видели, как ты прямо ищешь, как ты можешь их насладить. И рассадить их лучше, и улыбаться, и разогревать, и давать им все, что они хотят, и давать им все самое лучшее. Физически, да? А внутренне ты постоянно думаешь о том, как я могу всем отдать, показать им величие цели, величие Творца, нашего единства, чтобы это было таким, чтобы мы постигли Творца. Нет, не мы, они. Я молюсь за них. Меня там нет. Но я тоже в них, но на самом деле за них. Мы это проходили сегодня. Что он включается в них. Да? Вот. Ты готовишь себя. Это называется подготовка к Конгрессу. Готов ли он, да? Или иначе?
Еще вопрос. Я слышал, что на Конгрессе мы не думаем обо всем мире, а сосредотачиваемся на то, что происходит там.
Мы не думаем о распространении, мы не думаем ни о чем из того, что происходит в мире. Мы в эти три дня сосредотачиваемся только на себе. То есть мы, все мировое кли наше по всему миру, мы должны продвинуться в единстве и в раскрытии Творца.
Так если мы понимаем, что уже должны войти в состояние Конгресса, мы сейчас на уроках тоже не должны думать про мир?
Урок — это другое. На уроках мы занимаемся и внешнее, и внутреннее, да? Внутреннее и внешнее выполнение. На Конгрессе мы занимаемся только внутренним, для того, чтобы мы потом могли заниматься миром более внешне.
Я слышал на уроке, что есть особая молитва, когда все время нужно просить ради товарищей. Так какова сейчас молитва за, может быть, гостей, которые в первый раз приходят, и за наших старых товарищей?
Это то, что вам нужно подготовить на завтра. Завтра мы почитаем. То есть молитва, как это называется? За других. Или молитва многих. Да.
Сегодня была ведущая десятка из Питера, третья, Куинс, Турция, группа Хевер и вторая десятка из Петахтыквы. Молитва. Дай нам возможности силы молиться, чтобы мои товарищи были соединены вместе, и таким образом мы бы насладили Творца. И дневное задание следующее. Сколько минут в день я думаю об исправлении, о соединении со своими товарищами в десятке вместе? Каждый из товарищей делится со своей десяткой на протяжении дня. Еще раз. Сколько минут в день я думаю о исправлении и о соединении со своими товарищами в десятке вместе, и каждый из товарищей делится со своей десяткой об этом на протяжении дня.
Хорошо.
И на этом закончим. Спасибо и хорошего дня. Открытые пятницы. Товарищи из всех израильских групп и зрители 66-го канала приглашаются на особый урок и праздничную пятницу в пятницу без четверти 3 по адресу Неватим 12, Петах-Тиква. Необходимо позвонить и предупредить о приезде по телефону 1-700-509-209. Большое спасибо зрителям на телевидении. Хорошего дня. Все как один. Мировой каббалистический конгресс, товарищи, зрители и гости приглашаются на международный каббалистический конгресс, который пройдет с 21 по 23 февраля в Тель-Авиве. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209 или на сайте kab.co.il. Песня.
הקיר שלי ושלך זה מה שאנחנו נבחר לי